Эта программа «Радио Свобода» предназначена для слушателей старше 18 лет.
Говорит «Радио Свобода». В эфире информационная программа «Время свободы». Здравствуйте, у микрофона Динара Седикова, за режиссерским пультом Марк Штильман. И вот тема нашей программы. Приговор Дмитрию Павлюченкову, причастному к убийству Анны Политковской. Архангельский областной суд отменил решение Вельского районного суда о снижении наказания Платону Лебедеву. Первые прямые переговоры Грузии и России после войны 2008 года сегодня в Женеве. Эти и другие темы, а также новости культуры в программе «Время свободы» в этот час. Московский городской суд вынес сегодня приговор в отношении участника убийства журналистки Анны Политковской, бывшего милиционера Дмитрия Павлюченкова. Он признан виновным в преступлении и приговорен к 11 годам колонии строгого режима. Корреспондент «Радио Свобода» Елена Поляковская следила за судебным заседанием, и сейчас рядом со мной в студии. Елена, вам слово.
Здравствуйте. Приблизительно около часа назад появились сообщения о том, что действительно Дмитрию Павлюченкову был вынесен приговор. Он был признан виновным по делу об убийстве обозревателя «Новой газеты» Анны Политковской, и вина Павлюченкова подтверждается как его показаниями, так и совокупностью доказательств, отметил судья Александр Замашнюк. Раньше гособвинение просило приговорить Павлюченкова к 12 годам колонии строгого режима. Согласно обвинению, Павлюченков входил в группу, которая совершила убийство, и организатором убийства был Лом Али Гайтукаев, а в обязанности Павлюченкова входил установление местонахождения Политковской, изучение ее распорядка дня, наблюдение за ней. Кроме того, он приобрел переделанный под стрельбу боевыми патронами газовый пистолет, который и передал Гайтукаеву и Сергею Хаджикурбанову. Еще раньше потерпевшие просили Мосгорсуд расторгнуть сделку с правосудием, заключенную с Павлюченковым, и они считают неправдоподобной высказанную им версию о заказчиках преступления и о его собственной роли в нем. В свою очередь, представитель прокуратуры и адвокат обвиняемого считали, что Павлюченко выполнил условия соглашения в полном объеме. Мне удалось поговорить буквально сразу же после оглашения приговора с адвокатом потерпевших Анной Ставицкой, и она сказала, что они будут обжаловать этот приговор в установленном порядке.
Мы намерены обжаловать приговор, потому что мы считали и считаем, что дело в отношении Павлюченкова должно было рассматриваться не в особом порядке, а в общем. Потому как мы считаем, что он не выполнил все условия сделки, и, как мы неоднократно поясняли, он существенно занизил свою роль в этом преступлении, а также не назвал имя заказчика. Поэтому мы будем обжаловать приговор в любом случае. Кроме того, мы полагаем, что 11 лет лишения свободы – это достаточно маленький срок при совершении убийства.
Сделка с правосудием предполагает рассмотрение дела в особом порядке без исследования доказательств и допроса свидетелей, что является смягчающим обстоятельством, из-за которого суд не может назначить максимальное наказание. Адвокат Анна Ставицкая отметила, что Павлюченков назвал заказчиками убийства Бориса Березовского и Ахмеда Закаева. Однако потерпевшие считают эту версию неправдоподобной, так как следствие признало мотивом преступления возмущение статьями журналистов. А общеизвестно, что Березовский, который долгое время проживает в Англии, и сложно представить, что он заказал убийство из-за недовольства, вызванного публикациями о нарушении прав человека в России и злоупотреблениях, превышениях должностных полномочий. Об этом сказала адвокат потерпевших Анна Ставицкая. Также стало известно, что помимо приговора потерпевшие требовали взыскать с Павлюченкова 10 миллионов рублей, однако суд удовлетворил эту просьбу лишь частично, и потерпевшие получат лишь 3 миллиона. Но, как сообщила Анна Ставицкая, что по этому, в этом аспекте они не будут обжаловать приговор, но они не удовлетворены решением суда.
Позиция потерпевшей такая, что в этой части приговора обжалован не будет, но вообще, конечно же, потерпевших покоробило то, что жизнь их матери оценили в 3 миллиона рублей.
Следует сказать, что и в «Новой газете», где работала Анна Политковская, там тоже не удовлетворены подобным приговором. И заместитель главного редактора Сергей Соколов об этом рассказал «Радио Свобода».
Я считаю, что вообще нынешний сегодняшний суд, который вот начался позавчера, сегодня закончился, большая ошибка. При тех показаниях, которые дал Павлюченко, нельзя было дело выделять в отдельное производство, слушать его особым порядком. Он не выполнил соглашение сделки, не назвал, собственно говоря, ничего серьезного, касающегося посредников к убийству, убийства и заказчика. И тем самым, вот сейчас, выйдя из общего процесса, где его показания могли бы быть проверены в этом процессе в ходе судебного следствия, он фактически резко сузил и следствие, и нам, и общественности пути к поиску настоящего заказчика. Сама сделка со следствием – это глубочайшая ошибка. В любом случае, заказчика будут дальше искать. Я надеюсь, что и следствие, а уж мы точно. Другое дело, что, как мне показалось, господин Павлюченков сыграл в некий политический торг, который был принят правоохранительными органами государства.
Это говорил заместитель главного редактора «Новой газеты» Сергей Соколов. Анна Ставицкая, адвокат Ильи и Веры Политковских, детей Анны Политковской, согласна с позицией заместителя главного редактора «Новой газеты». И я ее также спросила еще по поводу того, насколько грозит остальным обвиняемым, насколько сегодняшний приговор повлияет на рассмотрение дела о других обвиняемых по этому делу.
Кстати, можно согласиться, потому что в том случае, если бы дело в отношении Павлюченкова рассматривалось в общем порядке совместно с другими обвиняемыми по этому делу, можно было бы ожидать различных неожиданностей.
Это повлияет как-то на приговоры или на то рассмотрение, которое будет в отношении других участников этого дела?
В том случае, если это дело будет рассматриваться судом с участием присяжных, то нет.
Я напомню, что находившийся под домашним арестом Дмитрий Павлюченков был взят под стражу в зале суда, и суд постановил взыскать с Павлюченкова 3 миллиона рублей в пользу семьи журналистки.
Спасибо, Елена. Корреспондент «Радио Свободы» Елена Поляковская следила за судебным заседанием. Напомню, Мосгорсуд приговорил к 11 годам колонии строгого режима бывшего милиционера Дмитрия Павлюченкова. Продолжение темы. Мнение жителей Самары Сергей Хас спрашивал прохожих, найдут ли в конце концов заказчиков убийства Анны Политковской.
Я считаю, что это не может быть раскрыто.
Но это нереально.
Мне кажется, в это проследование никто никому ничего не поможет. Это останется тайной. Так же, как и убийство Влада Листьева до сих пор.
Плохо, если убийство журналиста превратится в такое политическое дело. Плохо вообще, конечно, что человека убили. Но я надеюсь, что все-таки найдут виновных, настоящих виновных. И накажут, как положено, закону.
Убийство журналиста сейчас это не новость для каждого, потому что вообще жизнь человека ничего не стоит.
Если они за столько лет уж ничего не сделали, может быть, сейчас что-то сдвинется. Время уже упущено. Много времени прошло. Скорее всего, это останется так, на той же точке.
Если честно, конечно, это очень большая трагедия, а вот какие-то результаты, навряд. Наш правительство ничего не сделает. Мы порядок не можем навести вообще.
Найти виновных.
Найдут ли? У меня вопрос. Ищут ли? И ответ это не в интересах государства, которое не исполняет свои функции.
Я думаю, что маловероятно, что раскроют, потому что очень много потайных пружин, которые не могут быть подсудны с точки зрения современного суда.
Все мы переживаем и очень надеемся. Кого-то найдут еще. Это надо разбираться сразу, на месте.
Даже не могу сказать. Кто я знаю? Виновных, да, надо бы найти, конечно. Наказать как следует.
Чтобы наказали этих виновных за то, что они совершили.
Хорошего ничего от этого не будет, толк от этого нет. Должны бы работать ФСБ и другие спецслужбы.
Я думаю, что это страшное преступление никогда не будет полностью раскрыто. Пострадают непосредственно исполнители этой заказухи, но истинные заказчики, вдохновители, они останутся за кадром.
Сложно сказать. У нас тоже многих поубивали, но до сих пор все ищут. Листьева, например.
очередной, так сказать, ход. С мертвой точки дело двинулось, дела сразу стали расследоваться.
Ну, как-то это не близко мне, поэтому я не интересовалась. Ну, в общем, конечно, плохие люди это сделали. Так что там все покрыто мраком, и никогда, наверное, правду не скажут.
Ну, я полагаю, что если убийцы будут найдены, именно те, о которых скажут, это будет большое дело, вклад в общее дело, справедливость. Если общее положение международное и в отдельной взятой стране будет достаточно благоприятное для этого, произойдет. Здесь много подводных камней, надо многое знать, чтобы конкретно утверждать что-то определенное.
Так прохожие на улицах Самары отвечали на вопрос, найдут ли в конце концов заказчиков убийства журналистки «Новой газеты» Анны Политковской. Сергей Хазов для «Радио Свобода», Самара.
Вы слушаете программу «Время свободы». Архангельский областной суд отменил решение Вельского районного суда о снижении наказания бывшему руководителю Минтепа Платону Лебедеву. Суд постановил отменить ранее вынесенное решение, согласно которому Лебедев должен был выйти на свободу в июле 2013 года и отправил дело на новое рассмотрение в ином составе суда. Это были кассационные жалобы адвокатов Платона Лебедева на решение нижестоящего Вельского суда, который снизил срок наказания бывшему совладельцу ЮКОСа с 13 лет колонии до 10. По мнению адвокатов, Лебедев уже давно должен был выйти на свободу, то есть наказание было снижено недостаточно. Напомню, в конце 2010 года Хамовнический суд Москвы приговорил Лебедева и Михаила Ходорковского 14 годам колонии, признав обоих виновными по так называемому второму делу ЮКОСа в хищении 200 миллионов тонн нефти, отмывании денег. Затем наказание обоим было смягчено на год, до 13 лет колонии. О сегодняшнем заседании Архангельского районного суда и в первую очередь позиции адвокатов Платона Лебедева мой коллега Александр Гостев поговорил с гражданской активисткой и независимой журналисткой Верой Васильевой, следившей все последние месяцы за новостями в этом деле.
Раньше они говорили о том, что Платон Лебедев, во-первых, осужден, безусловно, неправосудно, во-вторых, подпадает под поправки Дмитрия Медведева, которые смягчают наказание по экономическим преступлениям, и, в-третьих, по его состоянию здоровья, безусловно, надо максимально использовать предусмотренные законы возможности для смягчения наказания. Они настаивали на немедленном освобождении и на невиновности.
Прокуроры, как известно, придерживаются прямо противоположной позиции. Они заявляют, что, по их мнению, Вельский районный суд слишком смягчил Лебедеву наказание. В ходе последних заседаний суда, за которыми вы следили, выяснилось ли что-либо интересное? Например, для вас лично, такое, на что общественность раньше не обращала внимания. И что для вас сейчас главный вопрос в этом деле?
Я оцениваю происходящее потом Лебедева мне как судебное разбирательство, как издевательство, потому что неоднократно сама прокуратура ходатайствовала о том, чтобы сократили срок наказания. Потом та же прокуратура обжаловала, и суд принимал решение, что сократить. Потом прокуратура также обжаловала, что слишком сильно сократили. Суд принял решение, повторялось несколько раз. Я считаю, что это по меньшей мере моральное давление на Платона Лебедева, не говоря уже о тех физических лишениях, которые он несет в заключение, о его состоянии здоровья, о котором даже, насколько я помню, Европейский суд отмечал и рассматривал его жалобу в приоритетном порядке.
Как реагирует Платон Лебедев в последнее время на происходящее?
Он выражал скепсис в отношении перспектив его скорого освобождения. Я думаю, конечно же, он надеется и держится твердо, но, тем не менее, иллюзии радужных надежд он не питал за те годы, который находится в заключении, он достаточно хорошо понял, что такое наше правосудие, чтобы обманываться. И также я помню его благодарственное письмо, опубликованное на сайте пресс-центра Ходорковского-Лебедева, адресованное тем, кто его поздравлял с днем рождения, которое было 29 ноября. И потом Лебедев говорил в этом письме, что он счастливый человек. Это, конечно, говорит о его безусловном мужестве и удивительном мироощущении, что за столько лет за решеткой он не только не сломался, но и может говорить о том, что он счастлив.
О сегодняшнем заседании Архангельского районного суда мой коллега Александр Гостев беседовал с гражданской активисткой и независимой журналисткой Верой Васильевой. Марш свободы 15 декабря мэрия Москвы не согласовала. Организаторы, Координационный совет оппозиции, не призывают граждан приходить на несогласованную акцию. Однако сами они намерены почтить память жертв политических репрессий у Соловецкого камня на Лубянке, где и планировалось завершить несогласованное шествие. Один из членов совета Сергей Пархоменко рассказал, почему мужа придет на Лубянку.
Лично я в своем личном персональном качестве собираюсь прийти. Надеюсь подойти как-то поближе к Соловецкому камню. Знак моих, я бы сказал, чувств по поводу начинающихся в России снова политических репрессий. Кстати, завтра еще одно совпадение. Завтра годовщина смерти, кажется, 35 лет Александра Галича. Человека, который много про это написал, много про это спел. Ну вот теперь его песни снова, его стихи становятся очень актуальны.
Людмила Михайловна Алексеева заявила, что вообще не стоит приходить на Лубянку, потому что это провокация со стороны властей, и будут такие же беспорядки, как 6 мая, и теперь уже точно будут доказательства вины организаторов. Ваше отношение к этому?
Ну, вы знаете, провокация со стороны властей, несомненно, имеет место. Эта провокация заключается в том, что власти отказали на законное требование уведомления этой акции. Они это сделали впервые, я бы сказал, с такой жесткостью, таким цинизмом, такой, не побоюсь этого слова, наглостью. Они рассчитывают на столкновение и беспорядки. Но я не собираюсь ни с кем столкнуться и никак беспорядничать. Я собираюсь всего-навсего прийти. Если я увижу, что мне оказывают какое-то сопротивление, что меня куда-то не пускают и так далее, я, несомненно, не буду вступать в какой бы то ни было конфликт с представителями силовых органов и постараюсь от этого всячески уклониться. Надеюсь, что и они тоже поведут себя разумно. Таким образом, мне кажется, что сам факт прихода туда, он не представляет собой, я бы сказал, никаких беспорядков. Беспорядки – это столкновение. А вот столкновений, несомненно, нужно избегать.
По формату, я так понимаю, что Координационный совет оппозиции не призывает, естественно, никого приходить на несогласованную акцию. Были мысли идти спокойно до оцепления, а потом просто разойтись.
Это было и Алексеем Навальным в большом тексте, который он вчера опубликовал. И, собственно, это написано в заявлении Координационного совета, которое вчера было принято абсолютным, ну, почти консенсусом. Оно вот, собственно, сегодня опубликовано. И говорится о том, что люди, которые окажутся 15 числа в районе Лубянской площади, должны соблюдать осторожность и должны, так сказать, реагировать на это на все разумно и не вступать ни в какие конфликты с представителями правоохранительных органов. Да, действительно, мы как-то никто не собирается бросаться лбом на бронемашины или на щиты ОМОНа. Ну, если это будет перегорожено, если, собственно, город будет этим ОМОНом блокирован, ну, значит, мы развернемся и пойдем обратно. Никто не собирается здесь вступать ни в какие конфликты. Другое дело, что нам отказано было под предлогом затруднений для автомобильного движения. Ну вот, посмотрим, каковы будут затруднения в результате завтрашнего блокирования всего центра, которого мы ожидаем.
Член Координационного совета оппозиции Сергей Пархоменко. Мы продолжаем программу «Время свободы». Заместитель министра иностранных дел России Григорий Карасин и специальный представитель премьер-министра Грузии по урегулированию с Россией Зураб Абашидзе проводят сегодня в Женеве двустороннюю встречу. Это первый прямой диалог между Россией и Грузией после войны 2008 года. Корреспондент «Радио Свобода» Георгий Кабаладзе с нами на связи и расскажет подробности. Георгий, здравствуйте, и вам слово.
Здравствуйте. Пока в Грузию не поступала информация, как проходит или как прошла встреча между Зурабом Абашидзе и Григорием Карасиным, эта тема стала главной новостью в стране. И одна из интриг, которая с ней связана, будут ли сохранены в тайне возможные договоренности или темы, которые поднимут стороны. Перед вылетом в Швейцарию специальный представитель грузинского правительства по урегулированию отношений с Россией, именно так называется эта должность, Зураб Абашидзе, еще раз подчеркнул в беседе с журналистами, что ни один вопрос не будет решаться кулуарно. И общественность сразу узнает обо всем. Цитирую, это не только моя принципиальная позиция, но категорическое требование премьер-министра Бидзину Иванишвили. Конец цитаты. Вместе с тем Зураб Абашидзе уже пошел навстречу Григорию Карасину, согласившись с заявлением заместителя министра иностранных дел России, что в двустороннем формате проблемы Абхазии и Южной Осетии обсуждаться не будут. По словам Зураба Абашидзе, в ходе его встречи с Григорием Карасиным будут обсуждаться только те вопросы, которые не затрагиваются в ходе женевских дискуссий по безопасности на Южном Кавказе, где, как известно, присутствуют и активно участвуют представители Абхазии и Южной Осетии. Судя по всему, одним из вопросов будет торгово-экономические отношения между Россией и Грузией. Казалось бы, то есть возвращение грузинского вина, боржоми, фруктов и овощей на российский рынок, ну, на первый взгляд, эту проблему решить легче всего, потому что глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко неоднократно заявлял, что готов разрешить поставку продукции, но реально ситуация не меняется. Это еще раз, по мнению наблюдателей, подтверждает, что решение должно быть принято на политическом уровне. Динара.
Георгий, спасибо. Наш корреспондент в Тбилиси Георгий Кабаладзе о первых прямых переговорах России и Грузии после войны 2008 года. Мы продолжаем программу «Время свободы». Президент Египта Мохаммед Мурси назначил на завтра всенародный референдум по новой конституции. Соединенные Штаты Америки, которые ежегодно оказывают Египту крупную финансовую помощь, внимательно следят за событиями в этой стране. Об американской позиции в отношении Египта расскажет наш нью-йоркский корреспондент Александр Сиротин.
Американские политологи отмечают, что политика Вашингтона в отношении Египта не вполне ясна и последовательна. Сначала Соединенные Штаты поддерживали своего союзника президента Мубарака. Затем приветствовали арабскую весну и египетскую революцию, приведшую к свержению Мубарака. Потом с тревогой следили за приходом к власти мусульманских братьев и избранием Мохаммеда Мурси президентом страны. Затем высоко оценили роль Мурси в прекращении огня между Хамасом и Израилем и готовы были оказывать новому президенту Египта всяческую поддержку. Но после того, как Мурси взял курс на создание новой политической системы, близкой к исламистской диктатуре, Вашингтон занял выжидательную, нейтральную позицию. Вот как комментирует американскую политику в отношении Египта вице-президент Вашингтонского совета по американской внешней политике Илан Берман. Это интересная комбинация нескольких факторов. Американская политика в отношении Египта во время, так сказать, первой революции, первого восстания на центральной Каирской площади Тахрир, основывалась, если можно сказать, на включенности в процесс. Америка, в принципе, не хотела быть исключенной из процесса и потерять свое влияние в Египте, влияние на правительство, пришедшее после Мубарака. В то время Вашингтону это было важнее, чем требовать от мусульманских братьев и пришедшего к власти правительства либерализации и демократизации политической системы. То, что мы видим в Египте сегодня в результате предложенного президентом Мурси изменения Конституции, это возврат к диктатуре, к концентрации власти в руках президента. Против этого выступает продемократическая часть египетского общества, которая хочет быть уверена, что не поменяла светскую диктатуру на исламистскую. В истории внешней политики очень редко бывало, когда можно было исправить прошлые ошибки. Такая редкая возможность появилась у Соединенных Штатов в Египте, когда при контактах с мусульманским братством, которое пришло к власти, надо было четко дать понять, что мы поддерживаем и будем поддерживать демократический процесс. Референдум, который назначен на 15 декабря, очень важен для Египта, ибо покажет, в каком направлении пойдет страна дальше. Если армия, как это выглядит сейчас, в ответ на обещанные ей правительством политические и экономические гарантии, поддержит правительство Мурси, тогда Мурси, скорее всего, останется у власти. Если же армия займет нейтральную позицию или тем более выступит на стороне оппозиции, тогда вопрос о будущем страны останется открытым. Это, конечно, очень важный момент и для Соединенных Штатов, которые не хотят утратить свое влияние в регионе и одновременно не должны отступать от своих ценностных принципов. Какой вам видится роль Соединенных Штатов в будущем Египта? Соединенные Штаты обладают колоссальными стратегическими рычагами в Египте, потому что мы ежегодно даем этой стране около 2 миллиардов долларов в виде, прежде всего, военной помощи. Эта помощь идет правительству и армии. Так продолжается почти три десятилетия после мирного договора 1978 года между Египтом и Израилем. Эта помощь дает Вашингтону немалые рычаги давления, поскольку сейчас правительство Египта остро нуждается в иностранных инвестициях. Но условиями американской помощи и американских инвестиций являются союзнические отношения с Соединенными Штатами и курс на демократизацию в стране. Это необходимые условия для продолжения американской поддержки. Каковы наиболее оптимистичные и наиболее пессимистичные прогнозы развития ситуации в Египте, наиболее приемлемые и наименее приемлемые для Соединенных Штатов? Есть разница между наиболее приемлемым и наиболее вероятным развитием событий. Судя по тому, что происходит сегодня, исламистское правительство останется у власти, хотя, возможно, изберет более умеренный курс, ибо египетское общество выступило против слишком скорой концентрации власти в руках Мурси. Несмотря на ожесточенные протесты, он останется у власти, если только военные не перестанут поддерживать правительство. Египтяне, как мы видим, не спешат отказаться от светского законодательства и перейти к законам шариата. Однако медленное, постепенное превращение Египта в государство, не слишком обремененное союзническими связями с Америкой, вполне вероятно. Я думаю, любой вариант, отличный от этого, будь то победа продемократических сил в результате контрреволюции или даже захват власти военными и возврат страны к светскому режиму, будет, скорее всего, более приемлем для Соединенных Штатов. Это было мнение Илана Бермана, вице-президента Вашингтонского совета по американской внешней политике. Александр Сиротин, Радио Свобода, Нью-Йорк.
Мы продолжаем программу «Время свободы». У микрофона Динара Седикова, за режиссерским пультом Марк Штильман. Профессиональные союзы, некогда грозная политическая сила и важный игрок в экономике США, теряют свое былое влияние. В течение последнего года они потерпели два крайне чувствительных поражения на законодательной арене, но, с другой стороны, вписали очки в свой политический актив, внеся немалый вклад в победу на президентских выборах Барака Обамы. Что ждет американские профсоюзы в обозримом будущем? Об этом наш нью-йоркский корреспондент Евгений Аронов.
Первое поражение профсоюзы потерпели в Висконсине, штате традиционно прогрессивском, который за редчайшим исключением голосует на президентских выборах за демократов. Поэтому избрание в Висконсине полтора года назад губернатора и легислатуры от республиканской партии было большой неожиданностью. Триумфаторы, как и обещали избирателям в ходе предвыборной кампании, незамедлительно выступили против профсоюза госслужащих, верных союзников демократов. Борьба достигла такого накала, что профсоюзы, не поскупившись на огромные затраты, организовали весной этого года референдум по отзыву губернатора, но потерпели на нем поражение. Это была не просто межпартийная схватка, это было и принципиальное сражение. На карту было поставлено право профсоюза госслужащих в Висконсине выступать в качестве полномочной стороны на переговорах с администрацией, касающихся коллективного договора, сказал в интервью «Радио Свободы» видный экономический обозреватель, сотрудник Манхэттенского института Стивен Маланга. В коллективном договоре есть две части. Одна регламентирует тарифную сетку окладов, другая – размер льгот, пенсионных, страховых и прочих. Республиканский губернатор посягнул только на льготы, заявив, что штат отныне не будет вести по ним переговоры с профсоюзом как с коллективом, а только с каждым служащим отдельно. По окладам профсоюз вправе, как и прежде, вести переговоры как единое целое. И из-за такой, казалось бы, технической проблемы разгорелся страшный сыр-бор. Это только на поверхности проблема техническая. Порождает же ее нерешенный идеологический спор. Еще президент Франклин Рузвельт, много сделавший в первой половине прошлого века, чтобы поддержать профсоюзы в частном секторе, очень сомневался в целесообразности разрешать государственным служащим объединяться в союзы. Смотрите, что получается. Госсектор растет, государственные служащие превращаются в ключевой электоральный блок, они избирают губернатора или мэра, который обязан им своей победой, и расплачивается с ними за счет налогоплательщика. Откровенно повышать госслужащим оклады? Этому избиратель может воспротивиться. А вот повышение им льгот, в первую очередь пенсионных, рядового избирателя не заденет, ведь это, что называется, расходы будущих периодов. Со временем обязательства бюджета перед пенсионерами, бывшими госслужащими, становятся непосильными. В частном секторе рабочие не выбирают начальника. Угрожать ему отказом в поддержке на выборах в случае невыполнения их требований они не могут. Более того, они обязаны быть реалистами, ибо нереалистически завышенные запросы грозят обанкротить предприятие. Оно просто не выдержит конкуренции. У госслужащих таких страхов нет. Они монополисты. Обанкротить казну они не боятся, так как знают, что у государства всегда есть возможность введения новых налогов. В условиях крупного бюджетного дефицита администрация Висконсина была обязана что-то предпринять, чтобы вернуть себе контроль над расходами, который, по сути, долгое время был узурпирован профсоюзом госслужащих, полагает Стивен Маланга. Переговоры по льготам отдельно с каждым сотрудником госаппарата дадут заметную экономию по сравнению с переговорами с профсоюзом в коллективном формате. Бюджетные неурядицы переживает и Мичиган, штат тоже исконно продемократический и прогрессистский, в котором тоже, как и в Висконсине, республиканцы недавно завоевали и губернаторское кресло, и легислатуру. В Мичигане вопрос сводился к следующему. Справедливо ли законодательство, предписывающее новому работнику, который приходит на предприятие, где действует профсоюз, вступать в него в обязательном порядке? Профсоюз утверждал, что справедливо, что в противном случае работник, не вступая в союз и не платя членских взносов, будет иметь те же блага, что и член профсоюза, платящий взносы. Здесь не все так просто, парирует эксперт Манхэттенского института. Республиканцы в Мичигане взяли верх, доказав, что по федеральному законодательству профсоюз вправе заключать договор с администрацией, который будет распространяться только на его членов. Работник, не желающий вступать в профсоюз, на шармачка не проедется. Профсоюз не обязан предоставлять ему льготы, которые имеют его члены, платящие взносы. Таким образом, отныне работник будет сам решать, что ему выгоднее – иметь чуть большую зарплату и льготы и платить взносы, или получать меньше денег и льгот, но экономить на взносах. Это вопрос свободы выбора, и вокруг него и велась борьба. Кстати, как выяснили экономисты, чем более конкурентна среда, в которой вынужден действовать профсоюз, тем меньше взносы, которые платят его члены. Самые большие взносы в районе 4,5-5% платят члены профсоюзов государственных служащих. Победа так называемого принципа свободного найма в Мичигане вовсе не означает, что его примеру в скором будущем последуют другие глубинно продемократические штаты – Нью-Йорк, Калифорния или Иллинойс. При всем динамизме Америки ее федеративное устройство тормозит быстрое принятие далеко идущих новшеств в общенациональном масштабе. Но вот то, что за Мичиганом могут вскоре пойти пограничные штаты вроде Кентукки и Миссури, это сценарий вполне вероятный, полагает аналитик Манхэттенского института Стивен Маланга.
Корреспондент «Радио Свободы» в Нью-Йорке Евгений Аронов о том, что ждет американские профсоюзы в обозримом будущем, и продолжит программу «Время свободы» обзор американской прессы, который подготовил Владимир Дубинский.
Я не хотела, чтобы процесс утверждения моей кандидатуры был очень длинным, политизированным и деструктивным. Так, в эксклюзивном интервью телекомпании NBC посол США в ООН Сьюзен Райс объяснила свое решение не претендовать на пост государственного секретаря. Несмотря на то, что кандидатура Райс не была выдвинута официально, ее считали фаворитом, но республиканцы в Сенате дали понять, что они будут препятствовать номинации. Они подвергли Райс самой резкой критике после ее заявлений в связи с нападением на американское консульство в ливийском городе Бенгази в сентябре этого года. «Нью-Йорк Таймс» сообщает, что в письме президенту Обаме Райс заявила, что борьба за ее номинацию слишком дорого обошлась бы и ему самому, и приоритетом США на международной и внутренней арене. Позднее Белый дом опубликовал заявление президента, в котором он выразил глубокое сожаление по поводу несправедливых, по его словам, нападок на Сьюзен Райс. Президент принял решение Райс и заявил, что она останется на посту посла в ООН. 100 миллионов долларов. Такую сумму медицинскому факультету Университета Калифорнии в Лос-Анджелес пожертвовал один из самых богатых людей Голливуда, продюсер Дэвид Геффен, сообщает Лос-Анджелес Таймс. Эти деньги будут использованы исключительно на стипендии одаренным студентам-медикам. Ранее Геффен пожертвовал факультету 200 миллионов долларов, и эту сумму факультет мог использовать по собственному усмотрению. Вот что сказал в видеообращении, выложенном на сайте университета, декан факультета Джин Вашингтон.
Благодаря феноменальной щедрости господина Геффена мы сможем оказать большое влияние на общество. Сегодня он и мы делаем капиталовложения в будущее медицины, просвещения и науки. Мы рассчитываем, что благодаря этому капиталовложению нам удастся воспитать будущих лидеров в медицине и науке не только в США, но и во всем мире.
Пострадал имидж Бразилии, страны, где пройдет чемпионат мира по футболу 2014 года, пишет «Вашингтон-Пост» в статье о скандале во время прошедшего на этой неделе в Сан-Паулу финального матча Кубка Южной Америки. В конце второго тайма при счете 2-0 в пользу хозяев между игроками Сан-Паулу и аргентинской командой «Тигра» завязалась потасовка. Беспорядки продолжались и в раздевалке, куда футболисты удалились на перерыв. По словам аргентинских футболистов и тренеров, сотрудники бразильской службы безопасности подвергли их избиению и даже угрожали пистолетами. Аргентинцы отказались выйти на поле, и победа была присуждена бразильцам. По мнению газеты, этот инцидент наверняка вызовет раздражение со стороны ФИФА, которая и без того обеспокоена медленными темпами, которыми движется в Бразилии подготовка к чемпионату мира. Сейчас к этим волнениям ФИФА прибавилась также и проблема безопасности на футбольных матчах в Бразилии. USA Today рассказывает о проведенном в Сиэтле исследовании, которое, возможно, объясняет, почему с 2005 года в США наблюдается рост дорожных происшествий, жертвами которых становятся пешеходы. Исследователи наблюдали за поведением более 1000 пешеходов и установили, что 26% из них при переходе улицы говорили по телефону, посылали СМС-сообщения или слушали музыку. Те, кто разговаривал по телефону и посылал сообщения, двигались медленнее других пешеходов, чаще заступали на проезжую часть в неположенных местах и переходили улицу на красный свет. Те, кто слушал музыку, наоборот, шли быстрее, но чаще не замечали приближающиеся автомобили. Законодательное собрание штата Виргиния рассмотрит предложение запретить курение в частных автомобилях, если среди пассажиров есть дети младше 13 лет. Об этом сообщает газета «Вашингтон Экзаменер». Эта инициатива принадлежит одному из делегатов собрания. По его предложению, нарушители будут наказаны штрафом размером в $100. Такой же штраф делегат предлагает ввести против тех, кто бросает окурки на улице.
Обзор американской прессы подготовил Владимир Дубинский.
Вы слушаете «Радио Свобода». Круглосуточное вещание в интернете. Главные темы дня в рубриках «Повестка дня» и «Выбор свободы», «Культурный дневник», «Проект Европа», «Предмет разговора» на сайте свобода.орг. Государственные свидетельства 02517 от 19 декабря 1995 года.
Продолжаем программу «Время свободы». Правительство Санкт-Петербурга утвердило программу реновации исторического центра города, разработанную без участия экспертов Международного совета по сохранению памятников и достопримечательных мест и других компетентных организаций. Эксперты считают, что под прикрытием программы готовится расселение центральных районов, которое может сделать центр Петербурга мертвым, рассказывает корреспондент «Радио Свободы» в Петербурге Татьяна Вольская.
Программу сохранения и развития исторического центра Петербурга только что утвержденную городским правительством, по идее, должны были готовить эксперты Петербургского отделения Международного совета по сохранению памятников и достопримечательных мест ИКОМОС. Но как-то так получилось, что экспертов и близко не подпустили к документу на стадии разработки. Они рассмотрели его только сейчас, а рассмотрев, ужаснулись. Их единогласный вывод – программа направлена против интересов горожан. Под прикрытием красивых формулировок она означает расселение самых престижных кварталов. Вернее, избавление их от не слишком богатых собственников квартир с последующей заменой на собственников очень богатых. Эксперты уверены, что так Петербург пойдет по следам Москвы и получит вымерший центр города. Уверены они и в том, что программа противоречит международным соглашениям, а именно своду правил сохранения исторических городов, принятому 17-й Генеральной Ассамблеей ИКОМОС и известному под именем принципа Валетты. Принцип заключается в том, что главные носители культурного наследия – это сами жители, и их состав нужно хранить так же бережно, как и дома, в которых они живут. Программа петербургских чиновников пугает экспертов уже тем, что она начинается с подготовки изменений в федеральное законодательство, которые позволят выселить собственников из их квартир в маневренный фонд, а о заселении их обратно в программе нет ни слова, говорит депутат петербургского парламента, член ИКОМОС Алексей Ковалев.
Программа предполагает, что будут расселены дома, кварталы даже целые. Реконструкция зданий связана с определенными санитарными нормами. И жилой дом, здание, которое прошло реконструкцию, уже не разместить будет, потому что там есть здоровые флигели. Значит, это повлечет за собой снос здоровых флигелей. И вернуться туда только единицы. А на самом деле все эти здания будут заселены новыми совершенно людьми. Интересно, что под реконструкцию выбраны кварталы, которые находятся в одном квартале только один аварийный дом, а в другом квартале 2 или 3. Поэтому говорить о том, что эти кварталы находятся в каком-то очень печальном состоянии, невозможно. Конечно, если, не дай бог, Госдума изменит законодательство так, что позволит расселять без согласия собственников, ну тогда вообще пиши пропало. Никого не подпускают к этому документу, не подпускали. Устраивали всякие фиктивные совещания, какие-то советы собирали. Это все была фикция, потому что на самом деле все было решено с самого начала, совещание Козака. Есть протокол. Прямо написано, что изменить федеральное законодательство требуется для того, чтобы иметь возможность расселять всех насильно. И второе, исключать памятники из числа памятников. Это было решено. И под это все затачивали. Все будут расселены. Все люди, которые имеют хорошие квартиры, и вот эти хищники, которые напали на этот квартал, захватят их недвижимость. Вот о чем разговор.
А вот зав. Отделом архитектурной археологии Эрмитажа Олег Ионисян считает, что новая программа вообще не выполнима.
Даже самый лучший из архитектурных вариантов, это вариант, предложенный Ювейном, исходит из того, что город пустой, что он не населен, что все это происходит на абсолютно пустом месте, где кроме зданий нет ничего. Как лишить город его жителей? А эта программа фактически рассчитана и приведет именно к этому. Вот это я не представляю. Тем более, что это речь идет уже не о коммуналках. Большинство квартир в центре города уже давным-давно перестали таковыми быть. Осуществить такое за счет единого инвестора, это значит сделать то, что так хотелось сделать в 41-м году. Город уничтожить. И на месте города создать декорацию, напоминающую Петербург, совсем с другим населением, совсем с другими функциями. Если это произойдет, город будет просто уничтожен. Вместо того, чтобы заниматься действительно решением тех реальных проблем, которые существуют, нам предлагают очередную дорогостоящую утопию, в принципе невыполнимую и очень затратную. Для того, чтобы заполучить территории, где можно размещать будут фактически только офисы и какие-то торговые предприятия, для кого они будут предназначены, если жителей там не будет. А то количество очень богатых людей, которые могли бы на это рассчитывать, им тоже будет крайне некомфортно здесь жить. Все те задачи, которые могли бы стоять перед городом, это приведение инфраструктуры в порядок. Проблему цен решать все-таки надо, но решать не за счет его уничтожения, а за счет действительно его поддержания и развития. Без горожан, без самих, ее не решить.
Эксперты считают, что хотя программа сохранения и развития исторического центра Петербурга содержит несколько нужных для города подпрограмм, например, по обновлению коммуникации и укреплению фундаментов, но на них денег, скорее всего, не хватит. Подтверждением тому служит то, что программа предполагает строительство жилых домов для маневренного фонда в 8 кварталах, в основном на окраинах, и это в несколько раз больше того, что требуется для переселения людей на время капитального ремонта. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
В Дании обнаружена неизвестная ранее рукопись Ганса Христиана Андерсена. Находка сделана в родном городе писателя Оденса на острове Фюн. Предполагают, что сказка написана в период с 1822 по 1826 годы, когда юный Андерсен учился в латинской школе. Вот как оценивает значение находки один из ведущих исследователей творчества Андерсена, датский литературовед Эйнер Стиг Асгорд.
Абсолютно фантастическое открытие. С одной стороны, потому что это, по всей вероятности, самая первая сказка Андерсена. С другой же, находка показывает, что он интересовался сказками еще в юном возрасте, до того, как стал писателем. «Мадам Бункефлот» от преданного ей Ханса Кристиана Андерсена написана на первой странице пожелтевшей тетрадки. Дарственная надпись адресована Марии Бункефлот, вдове приходского священника, жившего в пансионе на улице Мюнке-Мюлле-Стреде, напротив дома родителей Андерсена. Вдова Бункефлот была образованной женщиной, у нее имелась своя небольшая библиотека, и она вместе с другими жительницами пансиона для вдов организовала кружок любителей чтения, в который был приглашен и юный Андерсен. Позднее в воспоминаниях писатель упоминал вдову священника как человека, сыгравшего важную роль в его жизни. Именно в доме мадам Бункефлот Андерсен окончательно решил, что хочет стать поэтом. Найденный оригинальный текст не является оригинальной рукописью. Он принадлежит руке переписчика, а не самого Андерсена. Но находка имеет все признаки, характерные для творчества писателя. Это, во-первых, хорошо известная по его последующим произведениям тема противостояния внутреннего и внешнего. Другой характерной чертой является то, что сказка повествует о предметах. Главный ее герой — сальная свечка, неодушевленная вещь, обретающая черты живого существа. Что касается вопроса датировки, известно, что Андерсен уехал из Одинса в Копенгаген, когда ему было 14 лет. За время столичной жизни ему пришлось немалое пережить, пока, завершив школьное образование, он не вернулся в родной город в 1823 году. Исходя из этого, можно предположить, что сказка была написана, когда Андерсену было от 14 до 19 лет. При чтении «Сальной свечки» бросается в глаза ее стилевое несовершенство, отличное от природы зрелых работ автора. Возможно даже, что переписчик сказки помогал Андерсену. Однако, в любом случае, это чудесная миниатюра, в которой, как в зеркале, отражена будущая карьера писателя. Любопытен тот факт, что копия манускрипта передана семьей священника Бункефлода другой семье священника Плам, также связанной с Андерсеном. Накануне отъезда из города юный Ханс Кристиан участвовал в домашнем спектакле у епископа города Оденса Плама. Именно в личном архиве семейства Плама была обнаружена рукопись сказки Андерсена. На обложке найденной тетрадки есть второе посвящение П. Пламу от его друга Бункефлод. Этим другом, вероятнее всего, являлся сын мадам Бункефлод.
Один из ведущих исследователей творчества Андерсена, датский литературовед Эйнер Стикасгорд. В завершении программы «Время свободы» рубрика «Ключевое слово» и ее ведущая Лиля Павелева.
Чем дальше, тем больше мы начинаем ощущать, что живем в двуязычном мире. Можно негодовать и сетовать на то, что английский язык портит русский, а можно сделать так, как собирается поступить Борис Ронштейн, признать неизбежность сосуществования двух языков и постараться осознать, каковы особенности, в чем сходство и различия этих лексических систем. У переводчика, бизнесмена, профессора Высшей школы экономики Бориса Ронштейна, который, если я правильно запомнила, живет сейчас на 5 стран, более 20 лет назад был опыт издания в Америке эмигрантских художественно-публицистических журналов. Теперь Ронштейн хочет вернуться к этому занятию. Уже в России, но по-прежнему на двух языках – русском и английском.
У нас было два журнала. Первый журнал был совершенно сделанный на коленке, некоммерческий журнал «Отражение», «Reflection» на английском языке. Второй был уже коммерческий журнал, назывался «Улица». Причем написано слово «улица» было латинскими буквами.
Латинскими буквами, но слово-то русское.
Слово русское, но латинскими буквами, что подчеркивало некую связь. Улица корчится без языка, да? А мы ее хотели сделать с языком.
И теперь вы возрождаете журнал под названием...
Скорее всего, «Улица» будет более уместна сейчас, нежели «Отражение».
Вы будете заниматься журналом, в котором отражается состояние двух языков.
Скорее, наше состояние между двумя языками. Когда я 24 года назад выезжал в Соединенные Штаты, существовал еще, если не железный, то какой-то занавес все равно существовал. За эти 24 года я успел съездить туда, вернуться сюда, и английский язык пришел сюда, он мощно пришел сюда. И теперь те, которые жили здесь и, в общем, даже не помышляли о том, что они окажутся между языками, они между ними тоже оказались. Поэтому я думаю, что этот журнал, наверное, более даже будет уместен здесь, чем там. Здесь я имею в виду в России.
Да, безусловно, потому что нынешние подросшие дети уже владеют английским почти как родным.
Вы знаете, они владеют словами, но языком со всей его многопластовостью они не владеют. И это им надо дать.
Тексты, которые будут публиковаться на двух языках, это зеркальные тексты? Это абсолютно одни и те же?
Нет, это будет не зеркальный текст. Над этим еще предстоит работать. Вот в мире есть два автора, насколько я знаю, абсолютно двуязычные. Это Джозеф Конрад и Владимир Набоков. Джозеф Конрад существовал всю свою жизнь между немецким и английским, а Набоков между английским и русским. Но они никогда не переводили свои вещи, они писали на двух языках. Вот мы хотим попробовать... писать на двух языках, не переводить.
Авторы должны быть все, скажем так, русскоязычные, те, которые будут делать английский текст. Кто?
Вот в нашем журнале «Улица» было два главных редактора. Марк Лукас представлял англоязычную часть, и Марк Давыдов тоже, Марк, представлял русскоязычную часть. Мы не хотим даже, чтобы авторы были двуязычные. Ну, если они будут двуязычные, может быть, это будет плюсом. Они могут быть одноязычные. Текст рождается сначала на каком-то языке. Если он сначала родился на английском, то русскоязычный автор должен его представить на русском языке. Представить. Не перевести на русский язык, а представить. Со всеми реалиями русского языка. И наоборот. Какой-то текст появляется первый, какой-то текст может появиться вначале на русском и затем быть переложен на английский, и наоборот. Вы знаете, я вчера так случайно получилось, Тейн Густавсон, легендарный человек, 20 лет проведший в России, представлял свою англоязычную книгу, которая называется «Колесо фортуны» или «Борьба за нефть и власть в России». Он ее прислал на английском языке, попросил меня переводить. Как последовательную переводчика. Последовательный устный перевод, когда человек говорит, останавливается, а потом вы за ним переводите. А когда вы переводите параллельно, это называется синхронный перевод. Когда вы сидите в будке с наушниками. Через буквально 5 минут я понял, что его владение русским языком настолько хорошо, что просто переводить его, это будет просто ущемление языка. Например, когда он говорил об одной технологии, он говорил, что это ювелирная технология. Но вот повторять за ним слово «ювелирная» было бы, наверное, очень скучно. Я говорил, что эта технология – то же самое, что подковать блоху. Он это понял и продолжил. И мы вот так вот перебрасывались вот этими перелагаемыми с языка на язык фразами. Я не знаю, заметила ли все это аудитория, но мы получили удовольствие.
Но помимо того, что вы будете получать удовольствие от издания, какие еще цели вы преследуете?
Представление другого языка тем, кто его не совсем знает или, может быть, совсем не знает, это сама по себе очень большая гуманитарная цель. Переводы художественные, на самом деле, они тоже есть вид переложения языка. Художественные переводы стихов. Если переложить на русский язык Дилана Томаса, я думаю, что это само по себе великая гуманитарная цель. Мы учим язык английский исключительно в прагматических, утилитарных целях. Это современный эсперанто, мы на нем делаем бизнес, пытаемся на нем доносить друг другу иногда довольно примитивные мысли, но этот язык абсолютно многомерный, а главное, те реалии, которые этот язык представляет.
Вы уже дали понять, что это не будут такие буквальные переводы. Они не будут очень близки к исходному тексту. Но в таком случае не будет ли это уже другое самостоятельное произведение, даже по смыслу, очень далекое от исходного?
Аудитории для этого есть разные, для восприятия такого рода текстов. Люди, у которых перевод является профессиональным родом деятельности, может быть, даже это не воспримут. Потому что любой перевод есть некая кража. Это будет интересно людям, которые хотят познакомиться с той культурой, выразителем которой является этот язык. Язык отражает определенную культурную философию. Автор, который будет перелагать, он эту философию постарается донести. Не чисто языковую, как бы, канву, а вот эту вот языковую философию. Если почитать Бродского после его отъезда из России, в основном он все равно продолжал писать на русском языке, его русский язык получил звучание, на самом деле, англоязычного окружения. Сказки Трескового мыса, на самом деле, уже не звучат исключительно по-русски. Если бы он не уехал, он бы звучал по-русски совершенно по-другому.
Сообщает Борис Ронштейн. Лиля Пальвелева, ведущая рубрики «Ключевое слово».
Мы завершаем информационную программу «Время свободы». В прямом эфире для вас работали продюсер Марк Штильман и ведущая Динара Седикова. Развитие главных событий всегда можно узнать и услышать в дневных и вечерних информационных программах «Радио Свобода» и на нашем сайте www.svoboda.org. Оставайтесь с нами, оставайтесь на волнах свободы.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. В канун Дня памяти погибших журналистов беседуем с генеральным секретарем Международной конфедерации журналистских союзов Ашотом Джазаяном. Ждем ваших звонков с 19 часов, повторы в 10 вечера и в 2 ночи. Время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Трудно
возможности инклюзивного образования. Легко ли быть отличником, заниматься спортом с одной ногой, сочинять пьесы, с помощью трости прокладывать маршрут и преодолевать враждебную среду? Об этом в классном часе «Свободы» рассказывают школьники с ограниченными возможностями из Архангельска, Калининграда, Самары, Волгограда и Москвы. Ведет программу Тамара Лиленкова. Первый раз в эфире воскресенье, 16 декабря.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах. 9360 и 15130. Свободный информационный мир. Радио Свобода.